Есть, не так давно она вышла, несколько лет назад, толстенная книга, она называется «Мишната Холумот». Вот ориентируясь на нее, я сейчас попытаюсь, насколько это возможно, вряд ли, конечно, до конца подробно разобрать тему те темы, которые заявлены, особенности дурных снов. Вообще сны – это тема благодатная, в том смысле, что, говоря о снах, можно покрыть множество попутных тем, которые всплывают по ходу. Потому что, поскольку сны имеют разный характер, всегда есть возможность, ориентируясь на характер сна, заодно обсудить характер явления, которое как бы этот сон насылает. Например, если у вас сон пророческий, то есть возможность обсудить попутно некоторые аспекты пророчества и что его отличает от сна. Если у вас, скажем, сон, который в просторечии называют вещим, иногда его называют истинным, значит, у вас есть возможность обсудить особенности того, кого мы называем, или тех, кого мы называем ангелами. Если у вас сон, который генерируется источником, ну, будем так говорить, не совсем чистого порядка, есть возможность обсудить, кто они такие, те, которые навлекают на человека такой сон и так далее. Вообще сны, они делятся на несколько категорий. Некоторые сны мы сейчас не можем видеть просто потому, что мы не такие, время не такое. Некоторые сны мы видим по-прежнему. Сон, очень сбились настройки сна с древних времен по наше время. В наше время, наша жизнь такая, мы такие, что сны, которые мы наблюдаем, они вот как тот самый, еще больше даже как тот желток, который заявлен в одной из тем, сейчас посмотрим, почему он так называется. То есть все перемешано, как еще не родившийся цыпленок внутри нашего сознания, когда мы видим неразборчивый, совсем неразборчивый, непонятно на что похожий сон. Делятся они на несколько видов. Как я уже сказал, есть пророческие сны, это не про нас. Есть вещи и сны, которые передаются человеку ангелами. Есть сны от демонов. Поговорим сейчас о них в том числе. Есть сон, который может привидеться человеку в результате движения планеты созвездий. Есть сон, который очень активно бывает генерируется подсознанием. Подсознание не такая прямо сильно темная область, как принято думать. Есть возможность поработать со своим подсознанием тоже, но сны, которые посылает подсознание, они достаточно интересны. Сон, который приходит к человеку в зависимости от его телесных процессов. И это уже сколько категорий мы назвали, практически получается штук 6, да? Плюс еще телесные процессы, они поскольку тоже разнообразные, разнообразные же сны могут происходить от них. Есть сон, который снится в зависимости от характера пищи, которую мы поели на ужин. Есть сон, мы видим определенные картины и в зависимости от того, какое у нас общее состояние тела, организма, телесное. Сны при болезни могут иметь одну природу, сны здорового человека или сны взбудораженного человека или сны сильно спокойного человека тоже отличаются в зависимости от спокойствия или от энергии. От ощущения органов чувств генерируются сны и т.д. и т.п. То есть, поэтому я говорю, что разбирая сон как феномен, а это феномен, который нас окружает постоянно, мы сталкиваемся со многими, выходим на разбор многих попутных тем. Принято говорить, повторять, что сон – это такой балаган картинок, которые в основном являются дневными впечатлениями. И обращать серьезное внимание на этот балаган не стоит. Часто говорят, что сон идет за своим толкованием, как его растолкуешь, так он и сбудется у человека, но это все тоже не так однозначно. Это берется из трактата Брахот, конкретно от истории с Йосефом, который толковал сон виночерпию и пекарю. И исходя из того, что там написано каждому, когда рассказывали об Йосефе, как он толкует сны, написано каждому вышло, как он растолковал, отсюда делается вывод, некоторые говорят, что это прямо такая елфута, то есть аллаха, вынимающаяся из конкретного, очень редкая вещь, аллаха, вынимающаяся из части пасука Торы. Надо быть осторожным, не разбрасываться словами по поводу своего сна. Вот то, что сон идет за толкованием, это берется отсюда, такая елфута. Принято говорить, еще раз, принято говорить, что это такой балаган, что это круговерть, калейдоскоп впечатлений, полученных нами в течение дня, не особо переваренный интеллектуально, тем более мы по уровню люди другие, гораздо ниже, чем были. И поэтому обращать, если уж обращать внимание на этот сон, вообще на сон, на этот феномен, имеет смысл только тогда, когда он уж приснится, редко это бывает, у некоторых раз или два в жизни, у некоторых вообще никогда. Обращать внимание на сон, когда в нем привидятся такие картины, прямо уж сногсшибательные. Четко будут они увидены, мы будем сейчас об этом говорить. Может быть, в противовес тому, что сон обычно видится как калейдоскоп, человек этот сон увидит как, прям как кинофильм, у которого будет внутри сюжет, начало, кульминация, завершение. Это один из признаков такого сна, на который имеет смысл обратить внимание. И есть другие признаки и другие типы снов, имеющих большое количество шансов сбыться. Ну, в общем, я говорю, принято говорить, не обращайте особого внимания на сон и не распространяйте. А однажды, я как сейчас помню, иду по улице Екатерининской, вот Даниэль, который сейчас слушает, он наверняка улыбнется, да и остальные тоже, иду в нашу Одесскую синагогу, день солнечный, солнышко светит, небо голубое, птички поют, листва так, настроение соответствующее, тоже летнее. Сейчас думаю, приду, сяду, открою хорошую мудрую книгу, кофеечек себе сделаю. Захожу я в нашу синагогу на улице Еврейской, дом 25. И там народу было практически никого не было. А вот я зашел, дверь отсекла, солнечный день. И вдруг я вижу по вестибюлю мечется женщина. Ну, сразу понятно, человек вне себя. Я зашел с мыслями о теплом кофе, о хорошей книге. Я смотрю, человека буквально трясет. Она бегает по всему, значит, вестибюлю, не осмеливаясь зайти в зал. И она говорит, вы не подскажете, что мне... Вот хорошо, что вы пришли. Вы не подскажете, что мне сделать. Я, честно говоря, в недоумении. Я на самом деле не еврейка, но мне просто, вы знаете, некуда пойти. Я уже несколько ночей подряд вижу во сне своего тестя. И я не понимаю, почему он приходит. Я не могу понять, что он хочет, потому что он не говорит, что он хочет, он только говорит о своих ощущениях. Он не словами говорит прямо, как ему, но я понимаю, что он находится в месте, где ему очень бесприютно и холодно. Но он, кроме этого, ничего мне не сообщает. И я не знаю, что мне делать. И, в общем, это было так, вы знаете, контрастно. Теплый день, оставшийся за спиной, и эта испуганная женщина, мечущаяся по вестибюлю. Я говорю, что за история вообще? Вот и получается, что история. Тесть был единственный еврей в семье. Брак у него, он женился на нееврейке. И вот сейчас, значит, она, являясь его невесткой его сына, она пришла в синагогу, потому что некуда идти. Как мне реагировать? Потому что это не первую ночь он ко мне приходит. Я не знаю, что мне ему ответить, она спрашивает, когда он придет в следующий раз. Видите, как получается? С одной стороны, балаган балаганом, калейдоскоп калейдоскопом, а иногда бывают даже не в нашей жизни, а в жизни людей, которые не имеют прямого отношения к талмудическим объяснениям сна или мидрашистским. Иногда происходят в жизни людей события прямо вот... И у меня челюсть отвисла, и сразу и настроение соответствующее, прям как холодом таким повеяло. Что мне ему ответить в следующий раз, когда он придет? На деле, вот как раз такие ситуации, когда во сне является кто-то из умерших родственников, и совершенно или с какой-то претензией, или с какой-то жалобой, или с какой-то просьбой, они бывают. Я не скажу, что они бывают достаточно часто, но, например, известная история, когда однажды к Раву Хаиму Каневскому пришли двое. Один из них рассказал следующее. Родственница семьи поехала на Суккот к сестре, проживающей в Иерусалиме. Закончили сеуду, все пошли спать. Внезапно в середине ночи эта родственница увидела во сне то, от чего сразу проснулась. Увидела человека. Человек представился ей полным именем и сказал следующее. Я жил в этом доме 50 лет назад. А, это был год А 5708, то есть, что получается, 948 год, Завканевский, стал быть, услышал об этом в 98 году. В 48-м случилось, в 98-м, в 48-м жил там этот человек, потом он привиделся во сне родственнице этой, и потом Раву Каневскому об этом и сказали в 98-м год. Человек сказал: я жил в этом доме, и я был убит вломившимися в дом арабами. Я обращаюсь к тебе, чтобы ты озаботилась прочтением по мне кадиша. Также человек сказал ей, чтобы проверили его могилу, что там, значит, не в порядке. Утром она рассказала все семье. Значит, над рассказами ее только посмеялись. Принялись за вторую праздничную сюду, когда она почувствовала себя плохо, пошла прилечь. И как только она прилегла и уснула, опять ей привиделся во сне этот умерший. И она снова всем все рассказала, поняли, что дело серьезное, и стали проверять. Нашли в этом доме старого соседа. Значит, мужчина там жил в здании около 60 лет. Он подтвердил, что действительно в квартире, которую они сейчас занимают, жил мужчина, который оставил сиротами 4 малолетних дочерей. Спустя три месяца после его гибели скончался его отец. Значит, сказать за него кадиш в самом деле было некому. И вот обратились к Раву Каневскому от имени той родственницы. Что ей делать? Схожие ситуации. Вот пришел умерший с определенной просьбой. Что ей делать? А второй пришедший к нему, к Раву Каневскому, оказался мужем одной из 4 дочерей вот этого убитого человека, самой младшей. И Рав Каневский спросил, соблюдал ли погибший Тору и заповедь. Ему ответили: нам это неизвестно. Значит, тогда он сказал, поскольку сам ушедший об этом просит, и, ну, ненормально это, нужно нанять действительно чтеца для кадиша, для возвышения его души. Также следует сходить к нему на могилу и посмотреть, не произойдет ли чего-нибудь там, чего-нибудь, не знаю, необычного или... О подробностях пока эту историю умалчивают. В общем, тут главное, может быть, даже не это. Рава спросили: почему так важно знать, соблюдал ли погибший Тору и заповеди? Потому, ответил Рав Каневский, что если соблюдал, надо прислушаться к его словам. Если нет, он сейчас находится в местах не очень приятных и не очень радостных, и сон с ним не содержит в себе ничего особенно серьезного. Но снова к Рав Каневскому обратились пришедшие и сказали: но ведь человек был убит. Фактически он совершил кидуш ашем, потому что он был убит только из-за того, что он еврей. Даже если он не соблюдал, уж он кидуш ашем своей смертью точно совершил. Разве нет? Значит, Рав Каневский сказал, что в Алахе нет общепринятого мнения по этому вопросу. Например, там паским разошлись во мнениях, сидят ли шиву по человеку, который был, скажем, мумаром. То есть вел себя таким образом, что как будто прям по жизни откололся от своего народа. И если этот несоблюдавший, анти, не желающий иметь со своим народом ничего общего, если он вот тоже был убит как еврей, сидят по нему шиву или не сидят? В общем, оказывается, не такой простой вопрос. Вообще интересно понять, мертвые, которые приходят к нам во сне. Есть ряд источников у нас, в частности, Сефер Хасидим, который говорит, что бывают ситуации, когда у мертвых совершенно реальная претензия к живым, что сохраняется после смерти связь умерших с миром живых. И связь эта подчас, ну вот, от диалогов, которые ведутся умершими людьми, приходящими во сне к живым, честно говоря, конечно, берет оторок. Потому что Сефер Хасидим пишет, например, что иногда дух мертвого человека приходит к спящему и зовет идти с ним. Понятно, что в плохое место он его не позовет, он его зовет идти с ним в мир истины. Но в чем здесь польза для мертвого, для самого человека, которого уже нет с нами, во взятии души живой? Иногда говорится, что небесный распорядитель посылает душу умершего, или потому что сама душа умершего просит об этом, или распорядитель, будем говорить сейчас о том, кто они такие, я говорю осторожно слово распорядитель, Мемуне он называется. Один из источников сил, которые нематериальных сил, или распорядитель посылает, или сам умерший, не потерявший связь с миром живых, просит послать его к живому, спящему. И зачем? Зачем все это происходит? Ответ, который дается, за тем, чтобы или пробудить вот этого живого во сне, раскаяться, потому что иначе как во сне не пробудишь, или подготовить исправление, чтобы он понимал, что ему надо исправлять свои внутренние душевные качества, как, например, мы знаем из истории с царем Хизкиягу, там, в книге Малахим, что пришел к нему пророк и сказал: сделай завещание дому твоему, или ты умрешь. Или, например, можно это понять в контексте сказанного царем Соломоном: лучше идти к скорбящему, чем идти на пир, ибо это, он имеет в виду смерть, это конец всякого человека, и живой пусть обратит на это внимание. Здесь имеется в виду не столько вот сами похороны как таковые, и не столько пир как таковой, сколько состояние, два главных состояния, которые человек испытывает по жизни. Или это подъем духа, веселость, радость, или это, скажем, очень серьезные мысли о жизни, о себе, о предназначении своем. Условно говоря, дом пира – это вот хорошее настроение, хорошее состояние веселья от и до. А дом скорбящего – это серьезные мысли о себе, о жизни, о том, зачем я пришел, куда я иду и так далее. И вот советует царь Соломон обратить внимание на серьезные обстоятельства больше, чем на радостные. Нет места лучшего для раскаяния, чем кладбище. И кладбище сейчас снова будет фигурировать в Сефер Хасидим, поговорим об этом. То есть, когда человек, умерший, является к живому во сне и зовет к себе, это всегда ради исправления, ради того, чтобы, ну, говоря простым языком, ради того, чтобы живого торкнуло, и он понял, что все не так просто. Потому что, конечно, не в калейдоскопе он приходит к нему, ни в балагане картинок, как мы сказали с самого начала, каким является обычный сон. Этот сон без балагана, без калейдоскопа. И часто от такого сна человек просыпается в слезах или в испуге, или и в испуге, и в слезах. Сефер Хасидим пишет, например, есть несколько интересных очень пунктов там. Одна община захотела переселиться в другое место. Душа одного из умерших членов общины посетила во сне одного из живых и сказала: не оставляйте нас, нам очень отрадно, когда вы приходите на кладбище, нас навещать. Знайте, что если вы уйдете, то погибнете. Члены общины не послушались предостережения, и все погибли. Вот это характерный для Сефер Хасидим такой параграф. Если хотите посмотреть, это Тав Шин Тет. 709, да, 709 параграф там. А зачем он об этом пишет? Чтобы понять смысл того, что он сейчас написал, надо посмотреть 710 пункт следом за ним. Там излагается причина, почему, если мертвые во сне просят не покидать город, а оставаться с ними, с чем это связано. Причина в следующем параграфе, она вот какая. 710 параграф. Там он говорит, что сказал Барзилай о Гиладе: я хочу умереть в своем городе. Кто этот был Барзилай о Гиладе? Барзилай о Гиладе был один из тех людей, который помог царю Давиду во времена бунта, поднятого Авшаломом. Помог ему, когда Давид скрывался, провизией и многими другими вещами. Он был не один, там было их несколько. Этот Барзилай Гилади Талмуд пишет, что он был пожилым человеком, 80-летним. Не совсем так уж однозначно трактуется его личность. Это в трактате Шаббат написано. Но там интересно другое, что когда он говорит, когда Давид после подавления бунта позвал его в Иерусалим и, так сказать, с режимом максимального благоприятствования: я устрою тебе здесь, приветчу тебя здесь, как ты нас приветил, как ты нам помогал, гиладянин отказался и сказал: ну, я хочу умереть в своем городе. Вы можете прочитать это во второй книге Шмуэля. Он говорит: я хочу умереть в своем городе. Ориентируясь на эту фразу, Сефер Хасидим говорит, что умершим отрадно, когда их родные приходят на их могилы и молятся за благо для их души. А когда живые просят добра для них, то и они молятся за живых. Калев бен Ифуне молился на могилах працу. Тоже пишет Сефер Хасидим. Сефер Хасидим был Микубаль. И есть вещи, которые мне не совсем понятны из того, что он пишет. Но я сейчас тоже не хочу вдаваться в особенности дискуссии. Имеет ли смысл часто посещать могилы, не имеет ли смысла. Может быть, в наше время... Это не такой простой вопрос, мы все это знаем. Но то, что он пишет по поводу связи умерших, лежащих там, где вот живем мы, пока еще не ушедшие в мир иной, и которые, если мы к ним приходим их навестить, просят за нас, об этом стоит мягко, ну, по меньшей мере задуматься. По меньшей мере задуматься. Есть, как я сказал, вещи, которые, из-за которых оторопь. То есть, опять-таки, вещи, касающиеся связи ушедших в иной мир и живущих. Однажды, это тоже Сефер Хасидим, однажды делали гроб для умершего. И осталось после этого немного лишнего дерева. Один человек захотел эти остатки дерева забрать и сделать себе из них музыкальный инструмент. Блокфлейт, условно говоря. Я шучу. Ему сказали, не бери это дерево. Он не послушал, взял себе дерево, сделал себе инструмент. Прежде чем он его закончил делать, во сне ему явился умерший, для которого делали гроб, и сказал, если ты сделаешь из остатков дерева для моего гроба музыкальный инструмент, я тебя отомщу. И человек, несмотря на такой эффектный сон, не послушался все равно, не убоялся. И даже после этого продолжал мастерить инструмент, сильно заболел почти сразу, и тогда сын взял инструмент, недоделанный или доделанный, не знаю, разбил его на могиле покойника того, обломки положил на могилу. Отец сразу выздоровел. Как бы в продолжении написано там, что про того, кто видит, как несут покойника и не провожают его, сказано, тот, кто смеется над бедным, хулит Творца. Вот, и как бы бедный приравнивается к мертвым. Да, бедный подобен умершим. Поэтому сказанное о бедняке можно отнести к тем людям, которые умерли. А потом там в продолжении еще пишется, что мертвые ничего не знают. Вот эта строка из Коэлета означает, что это относится к заповедям. Это, например, если мертвый человек придет во сне к живому и по какому-то поводу, связанному с заповедями, например, будет ему говорить, что вот эти деньги, например, ты не знаешь их природу, а они относятся... Это вторая десятина. Запомни. С его словами не считаются, потому что он говорит вещь, связанную с заповедями. Но связь есть. Связь есть. И настолько прямая связь, что опять-таки тот же Сефер Хасидим говорит, один человек молился о наказании для умершего врага. Умер человек, а тот, который был его врагом, не уточняется, чья конкретно была вина. Вот тот считал его врагом, того, кто умер, и продолжал даже после смерти молиться, что он умер, пусть ему не будет и после смерти покоя и так далее. Умерший явился ему во сне и сказал, ты думаешь, мертвые не могут причинить вред? Ухватил спящего за седалищный нерв, сжал ему там... в эту сторону бедра, наверное, и у того на следующий день в том месте все болело. То есть какая-то связь есть. Даже не какая-то, можно сказать, определенная совершенно. И такое вот, этих историй несколько. И я лично слышал от людей, что во сне к ним приходили родственники не сказать, что у них все хорошо и не беспокойся, а наоборот приходили и звали за собой. Это я слышал тоже. И конкретно это прямые родственники приходили, не желали ничего слушать во сне от человека, спящего и беседующего с ними, и говорили с нами, со мной, вплоть до того, что был такой однажды, я не помню, от кого я это услышал, умершая мама приходила и звала за собой, и не знал человек, что делать. Ему посоветовали во сне, если будет на то силы и возможность, если он во сне будет говорить с умершей мамой, то надо сказать ей, что Авадатейну кан, наша работа продолжает оставаться работой здесь, в этом мире, и не зови меня с собой. Надо было сказать, посоветовал ей сказать это во сне, насколько можно твердо, хотя во сне мы, конечно, все растеряны. И это получилось. И это получилось. Раби Шалом Швадрон однажды рассказал про страшный случай, который сам он вычитал в книге определенной. Книгу эту написал Раби Акива Йосеф, зять Раби Гилель, один из учеников Хатам Софера. А он лично слышал это от Хатам Софера. Сразу хочу сказать, что эта история, она, вывод, который из нее делается, он более важен, чем, скажем, есть такие истории у нас. Вывод, который мы можем сделать из них, он более важен, чем кажущееся неправдоподобие их. Надо их проверять. Я лично сталкивался с такими историями относительно больших праведников. Часто они издаются в сборниках, где просто говорится о тех чудесах, о тех знамениях, о том высочайшем духовном уровне, который был у праведника, о знамениях, которые происходили в его поколении. Часто эти истории кажутся неправдоподобными, часто они таковыми и являются, но иногда стоит их привести, потому что вывод, сделанный в конце, он важен. И вот это одна из таких историй. Значит, это было во времена Маршо. Маршо, вот у нас, мы знаем, Маршо это Раби Шмуэль Элиэзер бар Иуда Алеви Эйдельс, это комментатор Талмуда, замечательный. В его времена умер человек, про которого было известно, что он законченный злодей. И когда тело еще не было захоронено, или мимо погребального дома, или, в общем, мимо шел учащийся Ешивы, подошел к трупу и щелкнул умершего по носу. Присутствующие, которые там были, они хохотнули. И в ту ночь, когда сразу после того, как захоронили умершего, он пришел во сне к этому парню, Ишивбохеру, и сказал ему ни много ни мало, что он вызывает его на Дин Тора. На Дин Тора в высшем суде. Повод – глумление над мертвым телом. Значит, утром, конечно, парень проснулся в страшной панике, рассказал сон отцу. Отец его успокоил, утешил. Однако в течение нескольких ночей следующих умерший продолжал мучиться. Сюжет сна один и тот же был. Всегда. Приглашение в высший бейздин, участие в суде, кто прав по закону Торы в том, что произошло. Ну, понятно, что после нескольких этих ночей парень был изможден и вымотан до нельзя. Он заболел, причем заболел тяжело. Настолько тяжело, что там была угроза для жизни. И положение стало таким, что вынуждены были обратиться к Маршо. Маршо, выслушав всю эту историю, немедленно велел привести парня к нему. Парень не ходил, лежал, значит, перевезли. И уложить в доме. И сказал своим, значит, как только он проснется ночью, именно в панике, тут же зовите меня. Ну и в середине ночи парень завопил. Это всегда так было. Он вопил страшные картины. И как будто в реаль. Это один из признаков сна, который не просто так снится. Мы будем об этом говорить. Как вот в реале увидел. Ни калейдоскоп, ни балаган. Завопил. Позвали Маршо. Маршо быстро подошел к кровати и тут же установил с умершим контакт. Не уточняется, как установлен был этот контакт, но пошел следующий диалог. Он его спросил, чего ты хочешь от этого человека. Ответ был, он глумился надо мной. Маршо тогда не отступился и сразу сказал, ну мы же все знаем, ты же был законченным злодеем все дни жизни своей. Значит, ты разве такое пренебрежение не заслужил? А мертвый ему возразил, я не был таким уж законченным злодеем. Я однажды, не задумываясь ни грамма, спас из реки человека, который тонул. Человек оказался большим талмид хахамом. Если бы не я, он бы утонул точно. В результате мы стали с ним добрыми друзьями. Об этом вообще не знали. Я его стал поддерживать материально. И делал это до последнего дня его жизни. Значит, если его жизни, получается, тот умер раньше. И вот, когда я пришел в высший мир, меня приняли с большими почестями, как мудреца. не припомнили мне ни одного моего греха, потому что спасший Нефиш Исраэль, мы знаем, Киилу Киему Лам Мале, он как будто спас целый мир. Тем более я давал ему все дни его жизни пропитание, от меня он жил, от его Торы, там мне сказали, что от его Торы есть у меня большая часть. Мой статус тоже, соответственно, как Талмид Хахама, поэтому. И именно поэтому я могу призвать данного молодого человека к суду, он меня опозорил. А исходя из моего статуса, можно сказать, что он не просто опозорил человека, он опозорил мудреца, каковым я и являюсь. Странно и непривычно это все слышать, да? Маршал сразу ему сказал, если на чистоту, у тебя огромный груз за тобой, всего того, что ты натворил, всех твоих прегрешений. Да, привлечь тебя за них нельзя, поскольку своими делами ты, судя по тому, что мы слышим, ты возвел такую широкую ограду, за которую не могут проникнуть обвинители. Но ты должен знать, что грехи твои никуда не делись, что они не стерты. И сейчас, вот то, что сейчас происходит между тобой и им, это как раз тебя там хотят не испытать, а тебя там как раз хотят совратить в нужную сторону. Если ты станешь причиной смерти вот этого молодого человека, то сатан сразу потребует, чтобы и тебя судили мера за меру. Да, однажды ты спас Талмид Хахама, но сейчас ты хочешь угробить Талмид Хахама. Если это случится, твоя ограда исчезнет. Исчезнет ограда и исчезнет награда. Защититься будет тебе нечем. И тогда вспомнит сразу все твои грехи. Так что, пожалуйста, не придирайся к нему, уступи, прости ему и т.д. и т.п. С той самой ночи все завершилось. Как часто бывает в подобных историях, я говорю, что правдоподобие истории надо выяснять. Скорее всего, ну, было так, как было. Вопрос, каким образом он установил контакт с умершим, потому что мы же не, это и не гибук, с которым часто разговаривают, это именно являющийся во сне. Но даже если не брать это в расчет, диалог, который ведется, каким образом человек получает там награду, каким образом он даже там он может этой награды лишиться, это, я считаю, заслуживает всяческого внимания. Потому что главное, что в этой истории фигурирует, несмотря на то, что по ряду вещей ты действительно можешь быть признан там праведником, твои грехи никуда не деваются. Никуда не деваются. И если ты поведешь себя не так, все вернется. Это, кстати, актуально в отношении Йом-Кипура, в отношении тех людей, которые в течение всего года живут, как Бог на душу положит, но в Йом-Кипур они ангелы. Они отмечают Йом-Кипур как самые, что называется, ультраортодоксальные ультраортодоксов. Все в белом и так далее. А потом снова проходит Йом-Кипур, они живут, как жили раньше. Грехи никуда не стираются. Их могут замести под ковер, их могут убрать в самый пыльный сундук. Но если что-то не так, из сундука потом все обратно достается и даже с большей степенью, в большей мере на человеке отыгрывается. Если взять и посмотреть природу сна, отвлечься от всех этих таких вот страшноватых на самом деле историй, я специально с них начал, потому что это как раз такие истории, которые сон представляют сон как именно канал связи умерших с живыми. Это запланировано издревле. Очень часто умершие являются человеку во сне. И настолько это все не просто так. И умершие являются во сне, и ангелы приходят во сне, и Всевышний во сне даже с царями разговаривает. Это именно канал связи. Именно канал связи. Кроме того, что есть связь с не нашим миром, а это еще и гуляние уровней души определенное. Будем сейчас это выяснять. Если не сейчас, то на следующих занятиях, если повезет. Это совершенно не случайно, потому что много снов, мы читаем, много снов описано в Танахе, и снящиеся разным людям, в том числе и царям, само явление сна происходит по причине другого явления, а именно отделение некой духовной части, которая в человеке присутствует, и вознесение ее куда-то, никогда неизвестно куда конкретно. Не уточняется просто в Мидраше, каков он источник информации, откуда спящий человек черпает образы, впечатления во сне приходящие. Есть догадки, есть, значит, понятно, что есть ответы на этот вопрос. Как мы говорим в шутку, у нас есть ответы на все вопросы. И даже если есть вопросы, на которые нет ответов, уж по крайней мере будет сказано, почему у нас на эти вопросы нет ответов. Значит, почему на некоторые вопросы в отношении сна нет ответов, тоже будет связано. А теперь, почему есть связь с желтком? Почему есть связь с желтком у сна? Потому что корень слова «халом», он похож на корень слова «хелмон». А «хелмон» это и обозначает желток. Почему желток? Потому что в желтке в перемешанном состоянии находятся все частицы организма, которые в будущем этот организм и образуют. Души только, душа, вот искра человеческого «я», она еще в этой смеси не присутствует. Это потом душа преобразует все части в одно целое. Преобразует не в том плане, что она физически их организует, а в том плане, что когда физически уже будет тело человека готово к будущей жизни, а душа становится над всем человеческим существом властительницей. То же самое происходит в состоянии сна. Состояние сна – состояние интересное. По-простому можно сказать о нем следующим образом. При отсутствии души действует разум. При отсутствии души действует разум. То есть мысли и образы сплетаются и расплетаются при помощи случайных ассоциаций. Именно из-за них мы видим мелькание картины, которые никак не связаны. Конечно, мы можем видеть образы сегодняшнего, но мы можем видеть образы и откуда-то, и далекого прошлого. Про будущее пока не говорю. Это случайная ассоциация. Вы путешествуете. Ваш разуму не за что зацепиться. Ведутся, конечно, разговоры, можно ли свой сон заказать, а заказав ему действовать в этом сне, как режиссер над съемочным процессом. Нет. В основном вы летаете там, это процесс сна, и все, что происходит внутри, от вас не зависит. Такие процессы, как вот внутри яйца, блуждающее состояние. Сейчас все организуется, и неизвестно, во что оно организуется. Свободный выбор скован. Тело и дух подчиняются другим законам, не тем законам, которым они подчиняются, когда мы живем реальной жизнью. Я скажу по-простому, в состоянии сна человек, не человек владеет мыслями и образами, а наоборот, мысли и образы владеют человеком. Все эти разговоры про заказанный сон, это красивые разговоры и не более того. Но даже и в таком состоянии получается, раз мы говорим о снах, когда являются мертвые, что-то хотят, о снах, когда даже Бог говорил людям свое слово, да, в спящем состоянии, как в книге Иова написано, во сне в видении начнем. Вот когда такое происходит, именно Бог-то и замещает разум человека. А если сон не вещий, а если сон обычный, нет, вот как я сказал, не человек владеет мыслями и образами, а мысли и образы владеют человеком. Мудрецы наши по-разному это все описывали, говорили, что в мозгу действуют две силы. Сила разума, сила мыслительных образов. Сила разума у нас, особенности ее у нас таковы, что после углубленного, вдумчивого исследования ей требуется передышка. Имеется в виду, что мы, конечно, можем сидеть и долго разумом дожимать какую-то задачу, которую перед собой поставили. Но мы можем это делать не бесконечно. Требуется расслабуха. Надо пойти погулять. Надо, может, иногда есть какая-то такая проблема, сильно нервическая, хватануть рюмочку, но мы не можем постоянно быть сконцентрированы на мучающей нас проблеме. Это так ведет себя разум. Зациклились, отдохнули. А вот сила мыслительных образов, или, скажем, просто образов, блуждающих в сознании, по сознанию, сила этих образов, она ведет себя иначе. В том смысле, что она, эта сила, не перестает действовать в человеке никогда. Мы никогда не лишаемся воображения. Не нашлось еще человека, который пожаловался бы на то, что он, мол, устал от огромного количества собственных мыслей. Он устал решать задачи, напрягаясь мозгами, да, но от наличия мыслей в голове кто может пожаловаться, что он от них устал? Грустные мысли, да, но мы не устаем от мыслей. Нельзя сказать, что вот лучше бы я не думал вообще ни о чем. Мы просто пытаемся переключиться. Так вот, сон, обозначенный в книгах как отрыв от мыслей, разделяется на два типа. Собственно, сон, мы называем шина, и глубокий сон, такой тердема и так далее. Значит, шина – это от человека уходит действующая днем сила разума, в то время как сила образов в нем остается, действует без изменений, но разум, как тот полицейский, который закончил рабочий день, он ушел, он больше этот процесс не контролирует. И человек видит сны, источник которых в человеческом воображении только лишь. Поэтому они, как воображение само, поэтому они нелогичные, беспорядочные, бессистемные. В них все перемешано, в них все фрагментарно. Это вот примерно так, что мы иногда все можем замечтаться, развспоминаться. И когда мы мечтаем и вспоминаем беспорядочно, просто как мысль потечет, к чему придет, к тому и придет, собственно, мы и... Ну, говоря по-простому, вы хотите вспомнить, что с вами было или в каком-то возрасте, или в какой-то день, или в каком-то состоянии. И в мозгу тут же начинает работать как такой экскаватор, который огромный, как огромные куски земли, начинает отшвыривать в сторону то, что не относится к периоду, о котором вы хотите вспомнить. Это не относится, это не то, не то, не то, не то. Не то, это все разлетается, летает, и вы, как такой вот тоже летчик, совершаете полет между этими разлетающимися кусочками. Вот так же фрагментарно работает воображение. Беспорядочно, не всегда логично, система свободных ассоциаций и так далее. Что поделать, если сила разума отсутствует? Что поделаешь? Потому что именно ведь разум в обычном нашем состоянии, он отделяет реальное от воображаемого. Тердема, которая называется глубоким сном, это... Она означает не только отделение от человека силы разума, но еще и воображение. Именно в таком состоянии человек способен увидеть сон, который называется вещим. И это будет, конечно, сон, пришедший из очень высокого духовного источника. И сразу будет понятно, что он вещий именно потому, что к этому не будет примешано ничего из собственного воображения. Ничего. Как правило, мы знаем, что пророки, получающие пророческий сон, или сон, в котором с ними разговаривал ангел, вещий сон и так далее, у них не было никакого сомнения, что они видят именно вещий сон, именно пророческий, именно сон очень высокого уровня. Теоретически, вот если вы спросите, можно ли грезить наяву, можно ли, например, в состоянии бодрствования увести себя в такое состояние, которое будет похоже на состояние сна? Наверное, теоретически это возможно. Спать в состоянии бодрствования. Почему необходимо именно заснуть, чтобы увидеть сон? Многие этим вопросом задавались. Многие, и даже и философы задавались. И вот, наверное, все сводится к словам одного из философов. Слабый телом, сильный духом. Слабый телом, сильный духом. То есть уровень человеческой души высок. И если мы этого не чувствуем, то только потому, что материальное тело, оно служит разделительной перегородкой между душой и более высокими уровнями. Но как только сила этой материальной перегородки не то что сходит на нет, но она становится слаба, сила становится слаба, то сразу мы переключаемся на более высокие уровни духовные. Так оно работает. Так ли оно? Мы знаем, что спать не просто хорошо, а необходимо. Сон – это явление очень, очень здоровое. И если человеку не везет со снами, ему стоит побеспокоиться, потому что в Талмуде есть определенные утверждения в трактате Брахот. Там сказано, что каждый, кто спал без сновидений 7 дней, называется злодеем. Цитируется притча царя Соломона, а конкретно фраза «И будет спать он сытый, и не посетит его зло». Говорит Талмуд, читай не «сытый» совея, а «семь» шева. Раша объясняет, из-за того, что человек ведет себя очень плохо, за ним во сне с небес не наблюдают. Это плохой признак. Когда может возникнуть подобная ситуация? Когда душа во сне блуждает, но она поднимается не особенно высоко. Это объясняется в книге «Решит Хохма». Она поднимается не особенно высоко, и можно ее путешествие сравнить с духом животного, который не поднимается, а наоборот, он опускается к земле. Хороший, кстати, вопрос, видят ли сны животные. До последнего времени считалось, что... Вернее, не то, что считалось, что не видят, а был спор, не было это до конца понятно. Сейчас уже почти уверены, не британские ученые, да, другие ученые, и вообще ученые, что они видят сны. Понятно, что от самих животных ясного ответа на этот вопрос мы не получим. Просто мы обращаем внимание на некоторые физиологические аспекты поведения животных во сне. И те, которые считают, что животные тоже видят сны, обращают внимание на рычание собак. Собаки спят, рычат, порыкивают во сне. Изменяется частота их дыхания. Явный показатель, что и собака видит во сне нечто, ну, влияющее на ее спокойствие. Некоторые считают, что то, что она во сне порыкивает, это не следствие сна, а это просто это ее повадка. У собаки повадка рычать в обычном состоянии, поэтому, когда она засыпает, не особенно меняется и повадка. Она продолжает рычать. Теперь имеет смысл, поскольку мы заявили, что у нас там еще, я не знаю, по времени как раз, не знаю, чтобы выбрать, потому что сейчас уже время ваших вопросов, а мы еще не сказали, какие особенности дурных снов. Я с них начал, но это не как дурные, это не описание дурных снов. Это описание именно снов, как, еще раз, как явное доказательство, что не всегда сон – это такая пустячная картинка или сборник картинок. Это действительно явления, феномены, влияющие на всю человеческую жизнь последующую, когда они увидели такой странный, пугающий сон. Но это не дурной сон, потому что дурные сны – они приходят в соответствии с определенными поступками, насылаются определенными силами, и можно поговорить о том, как конкретно есть методы о том, как нейтрализовать их воздействие. Можно сказать про сны, которые сбываются. Сны, которые сбываются, я не знаю, если успеем за оставшееся время, скажите мне вы, как вы настроили. Потому что или вы что-то спросите, или я постараюсь быстренько перейти к признакам тех снов, на которые имеет смысл обратить внимание. Как вы?
Давайте, может, мы закончим вашу тему. Тут есть немножко вопросов, которые пришли к нам в чат, но в основном о многом вы уже сказали, немножко опередили вас. Мы их зачитаем сразу, когда вы закончите.
Хорошо. Как мы закончим? Мы, может сказать, уже закончили.
Если сейчас я имею в виду, закончите вашу тему. Не закончим говорить, а то, о чем вы хотели сказать, мы закончим, а потом перейдем к вопросу.
Хорошо. Давайте тогда быстренько, насколько мне... Есть несколько признаков, их больше 18, но я тогда постараюсь сейчас сказать о тех снах, которые... действительно имеет много шансов сбыться. Значит, есть определенные признаки вещего сна. В части этих признаков мы встречаем в Талмуде и в Мидрашах, часть в более поздних по времени источниках. Только следует принять во внимание, даже обратить самое пристальное внимание на то, что признаки эти, это очень важно, это всего лишь намек. Это не стопроцентное подтверждение. То есть, предполагает, что это так, но не очевидно, что это именно так. Еще одно замечание. Есть сны, которые сбываются только вследствие добавочных условий. толкования в определенном ключе действительно, или усилий, потраченных на то, чтобы этот сон сбылся именно так. Сам человек видел сон, приобрел определенные впечатления и дальше начал лихорадочно, в бодрствующем состоянии, что называется, приводить сон в действие. Иногда, часто, вернее, ждет его на этом пути неудача, но иногда, в зависимости от его действий, может сбываться и сон. Есть сны, которые отменяются вследствие молитвы и раскаяния, если, конечно, они плохие, приснившиеся, и так далее. Теперь открываем гмару и быстренько зачитываем. Сказал Раби Йоханан, три сна сбываются. Сон под утро, сон, приснившийся о тебе твоему другу, и сон, в котором ты умираешь. Говорят еще, что и сон, который повторился дважды. Потому что сказано, а видел фараон сон дважды. Понятно, фараон – это времена Юсефа. А почему дважды? Потому что Бог уже начал приводить его в действие. Бог как бы спешит это исполнить. Поэтому дважды, там были свои заморочки у фараона с этим сном и свои сопровождающие этот сон даже физические явления. Так надо это быстренько пояснить. Сон под утро. Как написано, так и надо понимать. Речь идет о сне, который приснился утром. Он ясный, вы его ясно помните. Вы помните, что он приснился под утро. Скорее всего, он из разряда, я бы не сказал сбывающихся, но он из разряда тех снов, на которые надо обратить внимание. Причина в чем? Почему именно под утро? Причина заключается в том, что в начале ночи подсознательные импульсы в памяти человека, они выступают во всей своей красе. Именно в начале ночи. А природа сна, как я сказал уже, она сильно зависит от подсознательных процессов временами. Но это ночью, в начале и в середине. Под утро картина другая. Главные подсознательные процессы, они уже свою роль сыграли. Пища, съеденная накануне, если допустить, что мы от пищи можем увидеть какую-то картинку во сне, конечно, уже переварилась. Мысли более-менее очистились. И вот, например, в утренние часы после всего такого снится сон, который запоминается, вполне возможно, он может оказаться имеющим значение. И причем в самом скором времени, как добавляет один из мудрецов. Чем более близок сон к утреннему времени, естественно, если вы его помните, тем скорее он может сбыться. Мало того, есть авторы, которые даже доходят до того, что они уподобляют конкретный час конкретному месяцу. Три предутренних часа, три следующих месяца. Но мы в это не углубляемся, это что-то уж запредельное. Дальше. Сон, приснившийся о тебе твоему другу. Если другу имеется в виду человеку, с вами знакомому, а вы с ним, а вы ему приснились, почему ему? Скорее всего, этот сон тоже имеет смысл на него обратить внимание. Здесь мы тоже не опасаемся. Здесь, конечно, мы не опасаемся, что природой сна были подсознательные процессы у ближнего вашего. А подсознательные процессы, они вас касаются. С чего ради они, сон о вас будет сниться ему? Раз вашего друга, родственника известили во сне о вас, значит, почему-то вы сами такой опеки ночной не очень достойны. Достойных ваш приятель, друг, сослуживец и даже, может быть, начальник. Вы ему приснились. Но и целенаправленно направились из-за этого. Именно поэтому надо обратить внимание. Сон, в котором ты умираешь. Смотрели сон, вдруг в этом сне привиделся образ. Или вы умерли, или вы видели сон, в котором проснулись и рассказали о том, что видели, а вам растолковали тоже в этом отношении. Не хочу говорить, сбудется, не сбудется. Хочу просто сказать, что здесь про сон нельзя сказать, что он был полон чепухи, проистекающей из подсознания. Потому что его конкретно растолковали. Во сне человек видел, где главное, где второстепенное. Условно говоря, если человек видит во сне смерть, а себя в главной роли, тут, скорее всего, это не подсознание навеяло. Если всю ночь такие образы его преследовали. Мало того, я слышал, не могу сказать от чего имени, что такого рода сон похож на пророчество. Как трактовка пророческого образа, она, известно про нее, что она словно вырезалась у пророка на сердце, имеется в виду, что у пророка не было никаких сомнений в отношении ее. Так и во сне, в том сне, где, например, процессия, похороны, человек, видящий сон в главной роли, и он проснулся и не знает, что ему делать. И весь в таком состоянии, как будто, уже несут. Ну, это не просто так. Это не просто так. И последний, четвертый, мы говорили, сон, который повторился. Если свыше показали человеку сон раз, еще один раз, еще много-много раз, это знак, что сон не случайен. Потому что это как бы прицельность такая. Мы же говорим про силу воображения, фрагментарность, туда-сюда. А тут прицельно одни и те же картинки каждую, значит, ночь или там раз в неделю, или раз во сколько-то там. Это действительно пугает и настораживает. Воображение, именно что оно вот летучее у нас. Да, то, что конкретно повторяющиеся образы об одном и том же просто так сниться не будут. Смысл всего того, о чем мы сейчас сказали, нам объяснил Рамхаль. Его цитаты давайте закруглим. Рамхаль написал, что сон – это то единственное явление, которое открывает человеку неизбежное будущее. Он написал слово «неизбежное», но имеется в виду то неизбежное, которое будет. Иногда он встречает на своем пути некие препятствия, отклоняется от нужного направления. Если во сне для человека есть что-то хорошее, то всегда этому хорошему завидуют силы, которые не очень хорошие, и направляют сон не туда, куда надо. Значит, выходом будет направить этот сон человеку еще один раз. Вот я сказал, что сон, который снится несколько раз, это неизбежно. Надо на него обратить внимание как неизбежно отрицательное что-то. А вот Рамхаль говорит, нет, не всегда, не факт. Иногда, когда это говорит, сон говорит о хороших вещах, он тоже может повторяться. Потому что были предприняты где-то там наверху усилия, чтобы повернуть этот сон не туда. А надо тебе сказать, что он будет именно так хорошо будет сбываться, как ты увидел первый раз. Поэтому мы пришлем его тебе и второй, и третий раз. Ну, дорогие, это только самая маленькая часть из того, что я собираюсь сказать. На деле, если мы говорим о снах и касаемся попутных тем, подчеркиваю, попутных тем, полезных попутных тем, связанных с ними, это несколько занятий, не буду говорить даже сколько. Да, если есть вопросы, давайте.
Спасибо большое. Сейчас я зачитаю вопросы, которые пришли к нам в чат. И есть ли часто сон с одним и тем же смыслом?
То, что я сказал.
Да. Вот есть несколько вопросов, которые возвращаются, поэтому мы их просто
именно озвучим. На этом, именно, я слышал, много раз обращались с такими вопросами. Сон, который повторяется. Обратите тогда внимание на детали этого сна. Если он позитивный, совет все равно особенно не распространяться. А с другой стороны, а что тут посоветуешь так, чтобы его избежать, если он позитивный? Пожалуйста, пусть сбывается. Другое дело, надо обратить внимание, если там отрицаловка снится, если там снится что-то очень негативное касаемо вашей жизни и деятельности, и это происходит действительно в течение нескольких раз. Я не советую искать людей, которые будут заниматься трактовкой снов. Их таких мало. А с другой стороны, специалистов, считающих себя, значит, профессионалами в трактовке снов, особенно в наши медийные времена, очень много. Но тут зависит от того, насколько это действительно сон, требующий внимания. Потому что часто речь идет, я слышу от людей, речь идет о вещах не сильно плохих, отрицательных, речь идет о вещах нейтральных, просто непонятно, почему они снятся несколько раз. Окей, снятся несколько раз, пусть. Обратите внимание на эти вещи по жизни. Особенно не распространяйтесь. Будет у нас, я почему сейчас так скомканно об этом говорю, потому что, может быть, мы сделаем занятие именно по поводу трактовки всего того, что снится. Почему сейчас снится не то, что, почему сейчас это трактуется не так, как трактовалось бы раньше, почему не всегда трактовки сегодняшние совпадают с трактовками, предложенными у нас вот в традиции, если приснилось, вот как в трактате Брахот и так далее. В конце трактата Брахот написано трактовки снов. Вот. Да, это вот сон, который снится несколько раз.
Спасибо. Следующий вопрос. В наше время нужно ли поститься из-за тревожного сна и давать ли цдаку по поводу какого-то сна, который приснился?
Да, если сон плохой, плохие сны тоже снятся, и сильно плохие тоже. Говорится, что пост вследствие плохого сна, он как огонь для соломы. Это значит, что вот, если попоститься, то чух, и исчезают все негативные последствия. После действительно сна очень тревожного, негативного, плохого, я не успел сейчас это сказать, но один из признаков сна, который тревожный и дурной, Это когда вы просыпаетесь с чувством, что вы совсем не отдохнули, у вас сердце колотится в поту, и дальше неотступно в мозгу крутятся только вот образы сна и не оставляют. Тогда да. Тогда стандартные вещи, которые помогают Шма Исраэль произносить со значением, быть в синагоге, как постараться, когда там делают Биркат Куаним, коины благословляют народ. Я знаю, что люди и собирают мудрецов для того, чтобы отменить последствия сна, постятся. Пост очень хорошо для сна. Но это отдельно. Давайте мы посвятим этому всему отдельное средство, как это все ликвидировать и нейтрализовать. Да, да, все эти вещи действенны, то, что вы назвали. Крият Шма, Биркат Куаним и так далее. Да, вот я сейчас посмотрел, мы не обсудили, это примерно 17 признаков таких снов, которые говорят, в общем-то, о будущем, могут говорить о будущем. И я хочу еще раз подчеркнуть. А можно мне видеть? Наверное, ладно, вы зачитываете эти вопросы. Да, просто они мелькают у меня вопросы. Начало вопросов я вижу, потом они исчезают.
Ну, тогда мы не будем вас отвлекать, я просто зачитаю их.
Давайте.
Да. Следующий вопрос. Если во сне активно участвуешь, анализируя свои действия и как бы управляешь сном, о чем это говорит?
А что происходит в итоге? Ну, а управляли сном, чтобы что? Чтобы сон начался, закончился так, как вы управились им?
Здесь не уточняется, но как будто бы участвуешь внутри сна, анализируешь действия, то есть не спонтанно, насколько я понимаю.
Я думаю, что все равно это как будто анализируешь, потому что влиять на сон бегадоль, вот именно влиять, снимать его для себя как кинофильм и пускать пленку и любоваться тем, что снято силой воображения, на 100% невозможно. Кажется, что я управляю. Ну, окей, я могу там во сне делать какие-то заявления, просить что-то, и мне приносят, но это не то, что я прямо сам себе свой сон организовал и так далее. Из того, что мы прочитали, получается, это не совсем возможно. Во сне отсутствует разум, а действуют неуправляемые ассоциации. Когда вы говорите, что вы управляете сном, раз отсутствует разум, чем вы управляете? Кажется, иногда просто сон, понимаете, мы еще этого не сказали, иногда сон выстраивается таким образом, полетом, вот я вижу слово полетом. Ну вот вы управляете полетом, но это не управление сном. Не управление сном. Это просто ясные ощущения. И смотрите, еще один момент очень важный. У всех у нас души разные, как бы так сказать, разной тонкости. Есть души и есть внутренние миры очень-очень-очень-очень тонкие и восприимчивые. Они видят поэтому, в том числе и во снах, образы очень тонкие-тонкие-тонкие и яркие. Здоровье. Вам повезло жить с таким богатым внутренним миром. Но тонкость, она разная. Более тонкие, менее тонкие, это влияют на эти образы. Наши мудрецы об этом тоже писали. Спасибо и вам. Наши мудрецы об этом тоже писали и говорили, что да, яркие образы видят некоторые люди. Фатальная ошибка этих людей, если потом они пытаются придавать этим образом какое-то очень серьезное значение. Смыкать их с чем-то вещим, с чем-то пророческим. Нет, это не всегда так происходит. Вот, но управление, если мы говорим про управление, неуправляемое. Мы во сне можем на что-то натолкнуться, удивиться, восхититься. Вроде кажется, что это тоже управление, как мы управляем эмоциями, удивляясь и восхищаясь.